Теперь Таня заторопилась, бегом побежала к метро. В метро было светло и ярко, и все женщины несли веточки мимозы. Она представила себе корзину с богатыми бархатными цикламенами, с блестящими плотными листьями, и впервые в жизни испытала гордость богатства и презрение к бедности, к жиденьким желтым шарикам с противным запахом. И еще было невыразимое чувство соучастия в прекрасной гармонии мира, которой она послужила. Евгении Алексеевне шли цикламены точно так же, как вся ее красивая одежда, как гранитные шары у ее подъезда, как усатый красавец, который встречал ее теперь в метро чуть ли не каждый день. По-видимому, относительно молодого усача у генерала Лукина были совершенно другие соображения. Во всяком случае, когда он, взбешенный и мрачный, открыл жене дверь, он собирался спросить ее, где именно она шлялась, объявив, что задержится на школьном вечере. Он заехал за ней в школу в 16:30, поскольку ему принесли 2 билета на торжественный концерт «Большой театр». Но в школе ее уже не было. Она сказалась там больной и давно уехала. Вот именно куда же она уехала, и хотел знать генерал Лукин, который сердцем ревнивца давно уже чувствовал дыхание измены. Жена его вошла с растерянной улыбкой и корзиной цветов. Представь, Семен, на коврике у двери корзина с цветами. Но она не успела договорить, поскольку муж ее, Лукин, совершенно бабьим размашистым жестом закатил ей крутую оплеуху. Всей своей прежней гордой жизнью была она к этому не готова, не удержалась на ногах и упала, ударившись бровью об угол подзеркальника. Корзина тоже упала. Он кинулся поднимать жену, но она отвела его руку и пошла, сбросив на пол лисью жакетку и сказав ему через плечо единственное слово — «Пеньки». Это было то самое слово, которое она изредка обрушивала на него как топор, и название милой вятской деревушки, откуда он был родом, мгновенно обращало его в ничтожество, в подпаска, в деревенщину. Он почувствовал боль и стыд, такие же острые, как недавний гнев. Раскаяние и неожиданная уверенность в невиновности, даже какой-то горделивой невиновности его жены охватили его. Она защелкнула дверь ванной. Он стоял в коридоре и, прижавшись щекой к двери, твердил едва не со слезами: «Женечка, Женечка, прости». А Женечка, зажимая мокрым полотенцем кровоточащую ранку, морщилась от боли и злорадно, по-детски твердила про себя: и буду, и всегда буду». Корзина с цикламенами лежала на полу в прихожей, и никак нельзя было сказать, чтобы она доставила Евгении Алексеевне большую радость. Зато радость была около Ивановой. Неслась она в сторону дома так поспешно, потому что паук велел приходить ей каждый день на отработку, и она, девочка послушная, и не думала отлынивать. Подойдя к сараю, она обнаружила, что дверь открыта, а паука нет. Дома Лидка шепотом рассказала ей, что дворовые мужики за какие-то подлые грехи так сильно паука изметелили, что его свезли в больницу, а голубятню вместе со всеми голубями разгромили. Прошло много времени, прежде чем паук снова появился во дворе, и денег ему сестры Колывановы так и не отдали. Растопталось. Но счастье, чего еще не знала Колыванова, всегда сменяется горестями. Евгения Алексеевна в школе больше не появилась. Сначала она взяла бюллетень по травме, а потом ее муж получил назначение военным советником за границу, и она отбыла в великую страну на Востоке, где покупала себе шелк, нефриты и изумруды, а по штату им полагался повар, двое слуг, садовник и шофер. И все, разумеется, китайцы. Про Колыванова она никогда в жизни и не вспомнила. А бедная Колыванова долго тосковала. Потом любовь ее как будто зажила. Девичьи жертвы свои она вовсе и не заметила, тем более, что кроме Литки да Шурика-паука никто и не знал. Один раз Евгения Алексеевна приснилась ей, но каким-то неприятным образом, как будто она подошла к ней на уроке и стала больно стучать по голове костяшками на маникюренных пальцев. Новую учительницу немецкого Таня не взлюбила, но немецкий язык казался ей каким-то высшим, небесным.